Всем привет, доброе утро. Сегодня 28 июля, понедельник. Всем привет, кто смотрит The Breakfast Show на одноименном канале в Ютубе и слушает нас на TBS Радио. Спасибо огромное. Мы продолжаем вас информировать. И сегодня один из таких же дней, в который мы с вами и в который мы сделали все возможное для того, чтобы вы пришли и не разочаровались тем, что увидели. Надеюсь, вы отплатите нам честным лайком, также подпиской на наш канал, ну и, может быть, даже станете нашим патроном или подпишитесь на Boosty, пришлете какой-нибудь донат, нас тоже это невероятно поддерживает. Начнем мы с выпуска новостей от Юлии Панкратовой.
Всем привет! Последние новости к этому часу. И начну с информации, которая незадолго до выпуска пришла. Аэрофлот предупредил о сбое в работе информационных систем и возможных переносах и отменах рейсов. В работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, в связи с чем ожидается вынужденная корректировка в расписании рейсов. Об этом сообщают пресс-службе компании. С чем связан сбой, не уточняется. Ну и пассажиров просят следить за информацией на сайте аэропорта Шереметьево, а также за табло аэропорта и объявлениями по громкой связи. Сегодня ночью Киев был атакован российскими дронами. В Дарницком районе пострадали жители жилого многоэтажного дома, где взрывной волной после атаки дронов в одном из подъездов были повреждены окна с 6 по 11 этажи. Всего пострадавших 8 человек, четверо госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. В их числе есть 3-летний ребенок с осколочными ранениями. Ну и вот сейчас еще приходят срочные сообщения из Украины. Новый взлет МиГ-31К и тревога по всей стране. И это уже вторая тревога за это утро. Также сообщают о пуске 3 кинжалов. Направление Житомирская и Хмельницкая области. Но накануне 20 человек получили ранения разной степени тяжести в результате атаки дронов в Сумской области. Местная прокуратура уточнила данные о раненых. Первоначально сообщалось, что пострадавших пятеро, погибли 3 пенсионерки. И главные новости, на самом деле, накануне приходили, это новости тоже об обстрелах, приходили из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Что происходило там? Область пережила одну из самых крупных атак беспилотников. В результате падения обломков сбитого дрона в Ломоносовском районе пострадала женщина. Из-за атак в петербургском аэропорту Пулково введены ограничения полетов. Крупнейшая атака беспилотников на Ленинградскую область, так утверждают власти, и произошла она в день военно-морского флота, парад, по случаю которого отменили из-за мер безопасности. Ну и вместо парада городу показали Путина. Он приехал праздновать День ВМФ в Санкт-Петербург, заехал в Адмиралтейство, обратился по видеосвязи к участникам оперативных учений «Июльский шторм», также получил награду и посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, а также подошел жителям и гостям города на Дворцовой площади, чтобы пообщаться с ними. Ну, не очень уверена, что это были настоящие жители и гости города. Тем не менее, власти ДНР отчитались о прибытии водовозов из Москвы и регионов шефов. В оккупированный регион прибыли 75 цистерн, направленных по поручению Путина. По данным ведомства, машины будут работать 2 смены. Также более 60 водовозов должны прибыть от регионов шефов. Также ведутся работы по переброске воды из водохранилища и очистке русел рек от заторов и мусора. Минприроды уже подключилась и сообщает, что проводит очистку дна обмелевших водохранилищ. Ну и это должно, согласно официальным данным, оздоровить и увеличить приток воды в водоемы. Однако жители ДНР продолжают жаловаться на качество питьевой воды из-под крана, которую подают раз в 3 дня, а также огромные очереди сейчас образовались к тем самым цистернам, которые прибыли из Москвы. Дональд Трамп объявил, что США заключили торговую сделку с Евросоюзом. На пресс-конференции после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии Трамп заявил, что тариф на импорт в США из стран Евросоюза составит не менее 15%. По словам президента США, все страны ЕС откроют свои рынки для американских товаров с нулевой ставкой по пошлинам. Также Евросоюз согласился купить энергоресурсы по США на 750 миллиардов долларов и инвестировать еще 600 миллиардов в американскую экономику. Кроме того, страны ЕС закупят в США огромное количество военной техники. Также США и ЕС согласовали единый тариф на автомобили в размере 15%. В Тбилиси, где сейчас проходит чемпионат мира по фехтованию, местные активисты провели акцию протеста против российских спортсменов. Акция прошла в отеле, в котором живут российские фехтовальщики. Активисты подожгли петарды и развернули баннер с надписью «Русские свиньи здесь вам не рады, сегодня фейерверк, а завтра будут грады». Акция протеста прошла также у Дворца спорта, где проходят соревнования. От России в соревнованиях участвуют 25 спортсменов, 17 из них имеют воинские звания, в том числе олимпийские чемпионки Софья Великая и Яна Егорян. Обе были доверенными лицами Путина на президентских выборах. Президент Федерации фехтования Грузии сказал журналистам, что ему известно о воинских званиях российских спортсменов. По его словам, Грузия обязана принимать всех спортсменов, допущенных к соревнованиям, а разрешение на участие россиянам выдавала Международная федерация фехтования. Представители России и Беларуси выступают в статусе нейтральных спортсменов. Ну и последнее, еще о дружбе народов. Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в северокорейской столице в 9:30 утра по местному времени. Это 3:30 ночи по Москве. Ну, как вы видите, встречали рейс торжественно, и эти рейсы будут теперь регулярными. Аж три авиакомпании будут их выполнять. Таковы главные новости к этому часу. Саша, тебе слово.
Ширятся возможности российских авиапассажиров. Ну, мы продолжаем. И, как всегда, попросил бы вас не только поставить лайки, но и тех, кто любит отправлять в чат свои города, не забыть это сделать. Откуда вы нас смотрите? Мы в конце обращаемся на карту, обращаем свое внимание на карту. Ну и работает у нас бот приема фотографий, как правильно смотреть Breakfast Show. Сейчас даже одна прилетела не туда, в обратную связь моего Telegram, но я переправил. Друзья, бот BS Gallery, кажется, TBS Gallery, кажется, он так называется. Ссылка у нас в описании. Не ошибетесь, отправляйте свои фоточки, как правильно смотреть Breakfast Show. Ну, а правильно нашу гостевую экспертную часть начинать с Юрия Федорова, чем мы займемся через несколько секунд. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Значит, ну, мы много дней посвятили тому, что говорили, много дней отмечали, что украинские войска вынуждены отступать, или, значит, российские продвигаются там и так далее. И вот новости другого рода, честно сказать, неожиданные, но пока не очень-то проверенные. Z-каналы российские, доверия которым, прямо скажем, не очень много, сообщают о больших потерях и отступлении вооруженных сил Российской Федерации из Кондратовской Сумской области. Давайте разбираться, что там происходит.
Давайте разбираться. Значит, во-первых, о том, что вооруженные силы Украины освободили Кондратовку. Ну, на карте это пока показано, где находится это небольшое село. Это факт. Значит, Кондратовка освобождена. А вот то, о чем пишут российские Z-каналы, это действительно интересно. Интересно, потому что и выражения, которые они используют, и тональность сообщений, вообще говоря, для Z-каналов как-то российских не очень типично. Ну вот я процитирую, значит, просто некоторые выражения. Хаос и катастрофа. Это то, как канал «Кремлевская табакерка», один из довольно таких авторитетных, близких, действительно, какой-то башне Кремлю каналов, вот так описывает ситуацию в районе Кондратовки. Потери ВС РФ очень велики, пишет тот же канал. 120 погибших и большое количество раненых. 120 погибших – это Это больше роты, нужно сказать. Другие каналы сообщают о том, что 30-й мотострелковый полк, который оборонял эту самую Кондратовку, ну, с российской стороны, естественно, понес очень большие потери. Видимо, вот эти 120 погибших – это военнослужащие 30-го мотострелкового полка. Войска продолжает, это уже другой канал, по-моему, два майора, это такой довольно авторитетный, широко имеющий большую аудиторию в России военный канал, пишет о том, что войска попали, имеется в виду российские войска, попали в окружение. При этом территория, которую они обороняли, простреливалась не только дронами, но и ракетными системами залпового огня. А это уже, так сказать, очень серьезная история. Дальше, что дальше? Дальше получается картина примерно такая. Опять же, Z-каналы, но это не подтверждено пока источниками в Украине, пишут о том, что очень ухудшилась обстановка вокруг Алексеевки. Алексеевка – это, ну, тоже небольшое село, оккупированное российскими войсками некоторое время тому назад. Значит, вот теперь к нему подошли части или подразделения, трудно сказать, что именно, какие именно контингенты вооруженных сил Украины подошли к этому селу, началось сражение за Алексеевку. Другой канал российский пишет о том, что ситуация вокруг Алексеевки крайне тяжелая. Но это значит, что российские войска, видимо, в ближайшее время, видимо, в течение этой недели, будут оставлять эту самую Алексеевку. Это все накладывается, вот эти сообщения, они как накладываются на другие сообщения, которые тоже приходят из Москвы, или из, ну, опять же, из тех самых Z-каналов, которые отражают позиции различных группировок, я бы сказал, даже не групп, группировок или клик в российском военном ведомстве и вокруг него, во всяких вот таких военно-политических кругах, рассказывают о том, что Путин крайне недоволен. Недоволен тем, что Герасимов, это начальник генерального штаба, не может обеспечить, значит, продвижение, наступление в Сумской области. Ну, соответственно, тут еще позиции Герасимова, похоже, что еще более ухудшились после того, как Кондратовка была освобождена вооруженными силами Украины. Позиции Герасимова действительно находятся ну, скорее всего, находятся под вопросом, потому что к нему большие претензии в Кремле, а кроме того, появились разного рода сообщения о том, что соперники Герасимова и прежде всего генерал Андрей Мордвичев, которого недавно назначили главнокомандующим сухопутными войсками, но это такая довольно странная должность в российской военной иерархии, непонятно за что, собственно, он отвечает. Но, тем не менее, в общем, по формальному признаку, генерал Мордвичев, довольно известный, и я бы сказал, даже печально известный своими жестокими методами на войне в Украине, когда он, не останавливаясь перед потерями, гнал войска в бой. Ну, это довольно типичный метод ведения боевых действий со стороны российских генералов, которые не собираются и никогда, ну, собственно, никогда не заботились о том, чтобы сберечь личный состав. Им гораздо важнее были успехи, независимо от того, сколько жизней российская армия, российские солдаты потеряют, ну, значит, в очередном штурме. Так вот, Андрей Мордвичев достаточно активно интригует против Герасимова, разрабатывая свои собственные планы и предложения, которые он предлагает Путину, об этом тоже пишут, для того, чтобы показать, что Герасимов, в общем, не справляется со своими обязанностями, что его, как выразился один из Z-каналов, его полководческий талант исчерпан. Ну, насчет таланта очень трудно сказать, был он у него или нет, но то, что его позиции находятся под вопросом, это факт. И, соответственно, Путин поручает Герасимову интенсифицировать и ускорить наступление в Сумской области, но вот картина-то получается совершенно другая.
Да, интересные события. А как по-вашему, на самом деле, это какая-то, ну, какой-то эксцесс или часть некоторой картины, часть, может быть, какой-то тенденции? Можем ли мы ожидать каких-то переломов в нынешнем наступлении российских войск?
Вы знаете, я думаю, что это определенный элемент в вооруженном противостоянии, в военных действиях России и Украины, потому что тенденция, в общем, достаточно определилась, на мой взгляд. С одной стороны, российские войска более или менее успешно наступают на так называемом Южно-Донецком направлении, к нему можно вернуться чуть позже, и в Харьковской области, но терпят поражение в Сумской области. Вот такая двусторонняя, я бы сказал, картина. Нет ясности, нет полного, так сказать, ясного наступления российских войск по всем фронтам, на одних фронтах наступают, но вот в Сумской области ситуация складывается иным образом. А Сумская область довольно важна с точки зрения Кремля, потому что там должна быть создана некая буферная зона, ну, наряду с другими областями Украины, прежде всего Харьковской области и Днепропетровской. Вот там они планируют создать некую буферную зону, смысл которой не военный, а я бы сказал военно-политический. Это зона, то есть определенная полоса украинской территории вдоль границы, ну, шириной трудно сказать, там 20-30 километров, некоторые источники говорят о якобы 50 километрах. Вот мне представляется, что эту территорию Кремль планирует обменять на территории Запорожской и Херсонской областей, которые ну, в Херсонской области им пришлось оставить осенью 22 года, а территорию Запорожской области они так и не смогли окончательно оккупировать полностью. Значит, ну вот обменять определенные куски территории Харьковской и Сумской области на территории в Херсонской области и Запорожской, вот такая идея может разрабатываться где-то в коридорах российской власти. Но должен сказать, что, в общем, идея довольно опасная для Украины, потому что если действительно Москве удастся добиться полного контроля над территориями Херсонской и Запорожской областей, это будет означать, что Москва получает плацдарм уже на правом, на западном берегу Днепра, что в перспективе резко осложняет позиции Украины, открывая возможность наступления для российских войск, наступления на запад, на Николаевскую область и потом на Одессу. Дело в том, что Днепр является очень мощной и практически непроходимой для российских войск преградой, в том числе для вот этих ну, наступления на Одессу, о котором и создание сухопутного коридора к Приднестровью, о чем в Москве мечтают. Но пока нет плацдарма на западном берегу Днепра, это все остается, эти мечтания остаются просто мечтами, иллюзиями. А вот если Обратная ситуация, если действительно русские получат плацдарм на правом берегу Днепра, тогда ситуация может меняться.
Ну, может быть, помогут в этом российской армии северокорейские солдаты, как уже было. Правда, было это, я так понимаю, главным образом на территории Курской области, то есть на территории России, которую, значит, которая была до 91-го года России, на которую никто не в этом смысле, который ею является. Другое дело захваченные территории. В августе РФ готовится пойти в крупномасштабное наступление на Украину за счет дополнительных солдат КНДР, передает Рейтер со ссылкой на южнокорейскую разведку. Ну, это будет новый шаг, потому что если речь идет об участии северокорейских солдат уже за границами России, общепризнанными, да, то это означает фактически вступление Северной Кореи в войну против Украины.
Да, конечно, с формальной юридической точки зрения это означает, что Северная Корея уже находится на территории, северокорейские войска находятся на территории Украины, это агрессия, и это может помочь, ну, по крайней мере, в таком юридическом отношении тем кругам в Европе, которые настаивают на развертывание европейских войск, ну, то есть войск, видимо, ну, прежде всего Франции, Великобритании, возможно, каких-то еще государств на территории Украины. И, ну, собственно, раз Северная Корея вступила в войну, ну, мы тоже можем посодействовать Украине уже не просто поставками вооружений, но и непосредственным участием своих солдат, наших солдат, ну, в той или иной форме, не знаю, в боевых операциях или, значит, в защите тыла и так далее, но неважно, во всяком случае, это будет давать дополнительные аргументы вот этим кругам в Европе. А что касается конкретики участия северокорейских войск, вот тут есть определенные вопросы, потому что, да, южнокорейская разведка об этом сообщила. Вроде бы, потому что это не прямое сообщение какого-то спикера южнокорейской разведки, это вторичная информация, то есть информация от какого-то депутата южнокорейского парламента, который ссылается на закрытый брифинг вот этих разведчиков. Но, правда, какой же он закрытый, если о нем становится известно, если участники о нем рассказывают. Но это так, к слову. Значит, а сложности вот какие. Пока нет ясности относительно условий, на которых северокорейские войска могут участвовать в войне против Украины. Значит, не случайно в июне месяце было как минимум даже три крупных визита в Пхеньян. Туда прилетал Лавров и, по-моему, нет, два, конечно, один раз прилетал Шойгу. Шойгу от Кремля является как бы куратором отношений с Северной Кореей. Так вот, там Ким Чен Ын во время встречи с Лавровым, в частности, об этом стало известно, высказывал некоторое неудовольствие позиции России. Формально это было связано там не с военными вопросами, с некоторыми другими, а вот по поводу военных вопросов, что известно? Известно, что нет ясности, кому будет подчиняться этот контингент северокорейских войск, потому что Пхеньян настаивает на том, чтобы этот контингент имел автономное и, собственно, северокорейское командование. То есть части, соединения, которые будут направлены в Россию, должны подчиняться не российскому командованию. То есть они не должны быть распределены в тех или иных, я не знаю, как в соединениях, наверное, российских войск, интегрированы в эти соединения, они должны выступать в качестве отдельного контингента. Но это совершенно другая история по сравнению с тем, чего хотят российские команды, российские генералы, которым очень удобно иметь северокорейские, там, скажем, роты, которых можно посылать на штурм. А северокорейцы, в общем, довольно дисциплинированно ходят в штурмовые операции, неся при этом колоссальные потери.
Да, но
Значит,
далеко не всегда из них возвращаясь.
ну
Так
да,
что
естественно,
дисциплинированно.
не... да. Вот у них эта проблема есть. Эта проблема, судя по всему, волнует Ким Чен Ына, потому что хотя он открыл вроде бы памятник павшим бойцам Корейской народной армии, не помню где, но не в Пхеньяне, по-моему, где-то в другом месте. Но тем не менее, вообще-то вопрос о том, а почему, собственно, северокорейские солдаты должны массово погибать в России, он может волновать население Северной Кореи. Хотя эти волнения нельзя не учитывать правящие клики в этой стране. Значит, говорят о том, что какую-то точку в этих спорах должен поставить Мишустин, который вот последнее, где-то вот совсем недавно был на Дальнем Востоке и якобы там встречался с какой-то группой северокорейских дипломатов, но, ну, вероятно, и военных. Но так это или нет, опять это все слухи, которые распространяются российскими Z-блогерами. Повторяю, иногда в этих слухах есть определенное зерно истины. Ну вот, и при этом нужно сказать, если уж говорить о вот этом наступлении или новой фазе наступления, о которой постоянно говорят российские военные телеграм-каналы, там очень противоречивые характеристики. А что, собственно, планируется добиться? Чего, собственно, планируется добиться? И тому же самому Герасимову, о котором мы говорили вот сегодня, приписывают самые разные планы и намерения. То, значит, взять в котел Сумы, окружить, значит, этот город, то взять полностью под контроль Донецкую область. А с другой стороны, те же самые телеграм-каналы говорят о том, что Герасимов представил Путину некие соображения, из которых следует, что полностью Донецкую область можно взять только где-то в 26-м году, в следующем году, если будут выполнены определенные условия, которые требует Герасимов. В общем, вот такой информационный хаос, который создают российские телеграм-каналы, он, естественно, отражается и в западных источниках, в западных СМИ, которые, ну, не могут не использовать эту информацию и, передавая ее, ну, как бы, придают ей особую достоверность. Ну, вот нужно иметь в виду, что источники в основном все-таки, находятся в Москве, даже для западных СМИ.
Спасибо большое. Лайки, пожалуйста, Юрию Евгеньевичу. Смотрите ли вы нас в прямую, в Breakfast Show прямо сейчас, или уже в будущем в вырезке, в специальной нашей рубрике «Военный обзор», в специальном нашем плейлисте. Лайки, пожалуйста, Юрию Евгеньевичу. Спасибо большое. До завтра.
До завтра.
Есть еще несколько новостей, так или иначе, примыкающих к военному обзору. Значит, мы уже говорили про то, что у российской армии получается далеко не всегда в нынешнем наступлении. И вот это, может быть, отражается даже и на психологическом состоянии. Тут прапорщика из Ростова-на-Дону приговорили к 5,5 годам колонии по статье о фейках про армию. Дело в том, что он со своими сослуживцами, речь идет о сентябре 2024 года, то есть почти год назад, разговаривал подвергал их панике, говорил о том, что потери в Донбассе, значит, как-то гораздо выше, чем о них говорят по телевизору или говорят между собой, значит, командиры. Вот, и за это дело приговорили его даже сначала к 5,5 годам, а потом заменили срок на штраф в 2,5 миллиона рублей. Вот видите, почти год все это дело тянулось. Но есть еще новости и уже из Литвы. Там накануне прилетел, не накануне, а в смысле минувшей ночью, прилетел беспилотник. Это уже не первый прилет беспилотника из Беларуси, причем это, судя по всему, не был беспилотник-контрабандист. Их довольно много летает там время от времени. А это, возможно, российский. Его пока не нашли, его видели, его засняли, предупреждение о нем разослали на мобильные телефоны тех, кто живет в Вильнюсе и вокруг. Но пока неизвестно, где он. Значит, предупреждали, что предполагают, что это может быть Гербера, не Шахет, не управляемый снаряд, а его имитатор для отвлечения ПВО. Вот будем смотреть, что происходит. Но ведь уже не первый. Первый считал, что мог залететь случайно, и даже якобы с белорусской стороны его пытались сбить, чтобы не допустить проникновения в Литву. Но вот что-то все чаще и чаще они стали появляться над литовской территорией. Но пока, опять же, повторюсь, все это только предварительно. Предварительные данные. И как там на самом деле, мы узнаем позже. Дорогие друзья, для того, чтобы узнавать все, как обстоят дела на самом деле, я попросил бы вас обязательно поставить лайки, подписаться на канал и поддержать нас любыми возможными способами. Мы продолжаем изучать ситуацию в Украине, где президент Зеленский после решения Верховной Рады, он, значит, подписал этот закон и переподчинил антикоррупционные органы, что вызвало реакцию и населения, и реакцию европейских, американских партнеров, зарубежных партнеров, скажем так. После чего Зеленский внес свой законопроект об антикоррупционных органах, но он еще в Верховной Раде не рассматривался. И вот, насколько я понимаю, еще даже, в общем, не очень понятно, только в общих чертах понятно, что он предусматривает. Мы уже с несколькими нашими гостями обсуждали эту историю, еще будем обсуждать. Сегодня обсуждаем с Ильей Новиковым, адвокатом. Илья, доброе утро.
Доброе утро.
Значит, сегодня, ну, то есть история вообще продолжается. Мы не просто ждем рассмотрения этого законопроекта в Раде и вообще каких-то подробностей там про него, но сообщается, что ЕС приостановил часть финансовой помощи Украине из-за закона об антикоррупционных органах. Получается, что в Европе не очень верят, что Зеленский может откатить назад, или так работает бюрократия? Ну, типа, есть законы принятые, вот на них реагируем, а на непринятые еще не реагируем.
Не, я не думаю, что дело в бюрократии. Я даже не думаю, что дело в антикоррупционных органах, потому что важной составной историей вот всей этой ситуации были не только решения бюрократов в Брюсселе, а был протест на улице Киева, который длился вот все, сколько прошло, ну, практически неделю, с 22 числа, с момента, когда проголосовали и подписали этот закон. И вот как бостонское чаепитие было не про чай на самом деле, а про какие-то более глобальные штуки. Вот так же и протесты, ну и соответствующая реакция в Европе по поводу этой ситуации, она была не про антикоррупционный орган. Если совсем на пальцах объяснять, ну вот есть такое НАБУ, Национальное антикоррупционное бюро Украины. Это следственный орган вот только исключительно про коррупцию. Причем не про любую, не про тетя врача, которая вам за 1000 гривен сделает фальшивую справку, а начиная с определенного порога в, по-моему, 30 тысяч долларов. То есть, в первую очередь, топ-коррупция, топ-взятки. И у этого НАБУ есть своя специализированная приемная прокуратура, и при них есть специализированный суд. То есть, есть такая отдельная ветка, которая отрастает вот от единой вот этой всей правоохранительной системы, отрастает под таким углом и, в общем, идет в сторону. Да? То есть, вся идея в том, чтобы по крайней мере, вот эту часть, которая должна бороться с коррупцией, сделать компактной и такой, чтобы хотя бы в ней не было такой коррупции, как в остальных местах. И нельзя сказать, что на этом у нас все держится. Нельзя сказать, что эта система работает как-то суперэффективно, что вот, там только она является той самой плотиной, которая нас всех защищает от моря коррупции, которая нас зальет, если с ней что-то будет не так. Это все было большое привлечение. И когда этот самый закон приняли, вот нам, по моему ощущению, наверное, только 20% от этой реакции приходится на то, что именно сделали, и 80% на то, как это было сделано. Это было сделано, ну, наверное, действительно в стилистике такого молодого, еще не очень крепшего Путина. Когда в закон, который вообще-то совсем по-другому, сам закон, вот законопроект, шапка этого законопроекта, его заголовок, оно вообще было про другое. Оно было про ситуации, в которые попадают семьи без вести пропавших. Что для Украины болезненная тема, что, в общем, понятно, что если какой-то человек выходит и говорит, а я не хочу, чтобы мы принимали закон про помощь семьям без вести пропавших, то его летят все камни, потому что что-то ты этого не хочешь. И вот этот закон компактным блоком вводится, значит, серия, вот текст вводится, да, то есть серия поправок, такая табличка было стало, которая предусматривает, что если раньше генеральный прокурор вообще ничего не мог сделать с этой системой, вот у него есть свой прокурор, который возглавляет антикоррупционную прокуратуру. И все, на нем все замыкается. Ему нельзя приказать там какое-то дело куда-то передать, потому что он все это решает сам. И вот этот момент убрали. Сделали вот эту антикоррупционную ветку, подчиненную генеральному прокурору. А генеральный прокурор Украины – это важный человек. По-моему, в предыдущей лекции мы об этом говорили, что нынешнего генпрокурора Зеленский искал почти 8 месяцев. То есть вот уволился предыдущий генпрокурор, который сейчас поехал послом в Нидерланды. И в течение месяца, вот как бы по закону, да, нужно было найти ему преемника, предложить его Верховной Раде, чтобы Рада проголосовала, утвердила. Нет, этого человека искали до, по-моему, до июня или до июля даже. И понятно, что этот человек, которого так долго искали, так тщательно отбирали, что сразу, вот изначально, даже не зная, кто он, что он, какой у него бэкграунд, против него сразу есть подозрение, что, наверное, искали лояльного и нашли лояльного. Поэтому и сразу же после этого вот такой закон принимается. Принимается он причем в турборежиме. То есть все это голосуется в течение одного дня. Это сопровождается тем, что в предыдущий день были проведены массовые обыски вот у этих самых антикоррупционных правоохранителей. То есть вся остальная часть системы, Служба безопасности Украины, которая аналог ФСБ, ДБР, которая аналог Следственного комитета, они пришли с десятками обысков. Не знаю, я не буду сейчас об этом говорить. Может быть, по делу, может быть, по делу. Но поэтому было, что это приурочено к голосованию закона. А так вообще делать нельзя. Если у тебя возникает какая-то проблема, ну, допустим, ты выяснил, что какая-то часть детективов в этой самой антикоррупционной структуре, она тоже коррумпирована. Значит, ты должен эту ситуацию разматывать, ты должен эту ситуацию довести до какого-то внятного результата, который можно показать обществу не на уровне обысков, потому что обыска это всегда что-то очень неокончательное. То ли нашли, то ли не нашли, то ли законно, то ли незаконно. Ты вот в течение первых нескольких дней не можешь это внятно продемонстрировать. Вместо этого ты это делаешь накануне голосования, которое уже известно, что будет 22 числа. Обществу это подается как сенсация, ужас, караул, российские агенты в НАБУ. Рада голосует, и президент в тот же вечер, хотя значительная часть скандала началась вот как раз на уровне, когда Рада уже проголосовала, а Зеленский еще не подписал. То есть первый посыл, первый пафос был такой: Зеленский, наложи вето, Зеленский не подписывай. Потому что это очень плохой закон. Он подписал. В тот же вечер собрался митинг на ближайшей точке к офису президента. Офис президента сейчас находится в периметре блокпостов. Ты не можешь просто взять и подойти к нему прямо под окна. Но в ближайшей точке там есть такой спуск, такая яма, откуда, в принципе, видно окна офиса президента, но где-то там примерно 150 метров, 200 метров туда вверх по наклону. И там собралась огромная толпа, там собрались студенты в первую очередь, очень много молодых ребят. И они начали реально протестовать. При том, что военное положение, формально как бы запрещены массовые митинги, оказалось, что ничего, оказалось, что можно. Оказалось, что на второй вечер они тоже собрались, и на третий вечер они тоже собрались. И, в общем, главный результат этой ситуации не то, что что-то изменится с вот этой составной антикоррупционной частью правоохранительной системы. А то, что оказалось, что вообще-то можно протестовать против решения Зеленского. Что вот это вот заклинание, что нельзя быть против меня, потому что вы играете на руку Путина, что оно не работает. И оно не работает и внутри Украины. То есть люди могут собираться говорить, ты не прав, и даже более обидные вещи говорить. И ничего от этого не разваливается. И Европа тоже может отменять финансирование со словами, ну вот мы считаем, что вы сделали неправильно, поэтому мы наши деньги для вас пока придержим. И так бывает, и так можно. Вот это главный результат ситуации, а не то, что в итоге будет записано в закон.
Илья, у меня несколько вопросов. Во-первых, вот вы так немного в проброс сказали, что было представлено публике, как русские агенты в НАБУ.
Да, это был главный такой, главное знамя, по которому они шли.
Вот, это было главное. Насколько это реально так, что и насколько этот орган, если он поражен, насколько он оказался поражен, потому что, ну, кажется, что если в Министерстве финансов найти русского агента, вряд ли стоит что-то делать с Министерством финансов, если только оно не полностью состоит из русских агентов. Тут насколько это было, каков масштаб был?
Масштаб в любом случае не был большой, и в тот же вечер или на следующий день Зеленский сделал фотку со всеми руководителями, всех правоохранительных ведомств. Там были Малюк от СБУ, там был Буданов, и в том числе там были вот этот самый начальник НАБУ, и, по-моему, там был спецпрокурор по НАБУ. То есть пытаться провести тезис, что поразили весь этот орган, включая руководство, так даже никто не пытался. И вообще все это было сделано так на хапок. Да? То есть вот первая новость там утром, что прошли обыски, вторая новость, что выявили русского агента, третья новость, что Рада проголосовала, четвертая новость, что Ленский подписал. И все это скомпоновано буквально несколько часов. Поэтому нет, это они никому не продали, никто не поверил то, что ситуация развивалась так, что Зеленскому доложили, что вот выявили русского крота, и в качестве реакции вот на эту самую неожиданную новость было срочно подготовлено эти самые правки. Вот такого точно не было, в это никто не поверил. Были подготовлены правки, которые посчитали, что они нужны, потому что они делают более контролируемые и более встроенные в вертикаль вот эти самые антикоррупционные изолированные органы. То есть они перестали быть изолированными. Они не перестали быть антикоррупционными, но изолированными они быть перестали. То есть в чем смысл поправки основной? Да? Что есть генпрокурор, который любое дело, которое расследует антикоррупционное бюро, одним своим приказом передает куда-нибудь еще. И поскольку очень много разговоров про то, что вот именно последние недели вышли на каких-то людей, близких к Зеленскому, естественно, первое объяснение, даже если никто еще не видел никаких бумаг на эту тему, ага, конечно же, это вот так своих людей спасают, потому что сейчас бы НАБУ за ними пришло, а теперь их передадут следователю Пупкину, и следователь Пупкин будет ковырять в носу и ни за кем не придет. Вот это первое, что сразу же появилось на радарах, как только про эту поправку стало известно. Но поскольку не бьется тайминг, поскольку все аресты были накануне голосования, когда уже было понятно, что это такое, знаете, вы можете приурочивать изменение закона к каким-то событиям типа выявления кротов. Но вы не можете приурочивать выявление кротов к поправкам в закон, которые уже написаны и зарегистрированы. Вам никто не поверит, вам действительно никто не поверит.
Мы много раз уже беседовали с Ильей Новиковым. Каждый раз я должен сказать для части нашей публики, которая там первый раз смотрит или еще что-то, что Илья Новиков, адвокат Порошенко, человек, который оппонирует Зеленскому, чтобы не было никаких, значит, разногласий, что мы представляем Илью Новикова как-нибудь иначе. Нет, именно таким образом. И вот у вас спрашивает Диана Шамаратова. А адвокат Порошенко расскажет, какие есть реальные результаты у НАБУ за годы работы этого органа?
Результаты такие, что до этого Европа не отменяла финансирование, связанное с деятельностью именно этого органа. То есть деятельность этого органа – это на самом деле одна из составных частей, я знаю, тех галочек, которые Украина должна поставить, и, соответственно, не сама поставить, да, те, кто наблюдает, вот эти самые инспекторы, которые принимают экзамен на вступление в ЕС. Вот в этом квадратике должна быть галочка, что в Украине есть независимая антикоррупционная система, да, она может быть менее эффективной, более эффективной, но важно, что она есть. И когда этот квадратик, где уже стояла галочка и стояла 10 лет, внезапно приходится эту галочку стирать, это негативный результат. По крайней мере, вот в этом вопросе. Негативный результат – это то, что сейчас мы лишились как минимум 1,5 миллиарда, там, может быть, будет больше по итогу финансирования из ЕС.
Может, а может быть, будет и меньше. Сказали, что не окончательно, и могут
Не окончательно. Нет, ну, естественно, если быстро поднятое упавшим не считается, да, если вот эту самую, но на самом деле уже упавшую, но все-таки быстро поднять, может, что-то обойдется. Но вопрос же не в том, что там у начальника НАБУ на стене висят головы перебитые головы коррупционера, да, как охотничьи трофеи. Вопрос в том, что это системная история. Если вы эту историю ломаете, то, что до этого создавалось, ну, вы получаете вот такой результат. И еще раз, я, наверное, все-таки надо это самый дисклеймер. Я личный адвокат Петра Порошенко. Я не спикер его партии. Я не его политический советник. Да. И то, что мы с вами сейчас об этом говорим, это не потому, что Порошенко вдруг решил, что ему нужно на российскую аудиторию там продвигать свои политические месседжи. Это я согласился поговорить с вами, потому что Мне кажется, полезным эти штуки объяснять.
Все так.
Ну, не верите, не верите.
Да, то, ну, наши зрители вольны верить, из каких соображений вы исходите и какими мотивами руководствуетесь, но я вижу, что большой части нашей аудитории интересны самые разные мнения по этому поводу, в том числе, кстати, и украинской части нашей аудитории, их я отдельно хочу поблагодарить. Мне всегда удивительно, что наш значит, Россия центричный, все равно, как не хочешь, брекфест-шоу, все равно смотрят из Украины. Спасибо вам огромное. И вот хотел я спросить про вот что. Значит, вот эти протесты, которые были, ну, сначала появились комментарии, сейчас они как-то сошли на нет, что это как раз организовал либо Порошенко, либо какая-то другая политическая сила, но обычно на Порошенко кивают. Что вы можете сказать по этому поводу?
Но они рассосались просто потому, что это очевидно, неправда. И вообще, вот я там был, да, я был на этом самом митинге, это на самом деле довольно компактное
В
пространство,
Киеве,
которое...
да? Вот там,
Да,
в
да.
яме.
Ну, яма это московский топоним, да, значит, вот яма, ну как, это площадь перед театром Ивана Франка, которая ограничена там,
Это я с
собственно,
ваших слов
театром,
знаю,
да.
я сам узнал, что это
Да, да,
какая-то
да.
яма, вы сказали.
Ну, это просто место, от которого круто вверх идет гора, и на вершине этой горы стоит офис президента. Поэтому по отношению Курс действительно яма. А так, в принципе, ну, это часть вот этого вот Киева между Крещатиком и холмом, значит, вот туда, вверх в гору. Там компактное место, поэтому там изначально вот не было места, где все желающие могут собраться одновременно. Это не Майдан, где куда влезает там 100 или больше тысяч человек. И там это было по такой, значит, ну, карусели, да, то есть все стоят, ну, практически в притирку, да, то есть нужно там говорить вот так вот, извините, извините, простите, извините, чтобы пройти куда-то там на 5 метров дальше. И при этом идет вот такая, значит, водоворот, да, то есть новые люди приходят, старые уходят, и понятно, что за вечер на этом месте перебывает за несколько часов. Ну, это грубо где-то примерно с 7, когда кончается работа, и примерно до 11, потому что 12 уже комендантский час. Там нет вот этого круглосуточного режима, как было на Майдане 2014 года. И понятно, что там за вечер перебывает больше народу, чем она физически помещается в момент времени. Я бы так сказал, что, наверное, раза в три, наверное, больше. Ну, а может быть и больше. Это почти исключительно, ну, молодые ребята, да, то есть там студенческого возраста примерно, да. То есть я там почти двое моложе меня. И то, что у них написано на картонках, написано у них совершенно разные вещи. Ну, как правило, все стараются креативно, да, то есть там нет таких серьезных накуренных лозунгов, что решение Верховной Рады антиконституционно, мы протестуем. Нет, там что-то типа шуток про Зеленского в духе того, как Зеленский сам шутил, когда он был КВНщиком. Вот теперь это все обернулось и укусило его за хвост. И если первый вечер можно говорить все, что угодно, то, ну, просто люди же смотрят, что там происходит, да, вот убедить, что это все какая-то из единого центра организованная тема, ну, совершенно нельзя. А начиная с третьего-четвертого дня там стали появляться всякие ломы, которые до этого как-то хвалили, даже, можно сказать, лизали Зеленского. Потому что это модная тема, и к ней надо пристроиться. А там с 2 или 3 дней назад там появилась такая эксцентричная депутатка от Зеленского, например. Такая Марьяна Безугла, которая, ну, отдельно сказала, что она себя представляет, но понятно,
Мы
что люди в том числе...
несколько раз здесь говорили о ней, я думаю, часть нашей аудитории представляет себе, в том числе и с Михаилом Подоляком тоже говорили, да.
Но представьте себе, условно, там, Жириновского, его можно скрестить с... Даже не знаю, с кем можно скрестить. С Марджорой Тейлор Грин. И вот какая-то такая
Я боюсь, что
гибридная...
Безуглую знает лучше у нас, чем Марджери Тейлор Грин.
А напрасно, потому что Марджорой Тейлор Грин для этой ситуации как бы не более важный человек, чем Безугла. Но не важно. Важно то, что с какого-то момента, причем с раннего момента, может быть, если не с первого, то со второго вечера, уже все попытались как-то отползти от своей первоначальной, кто говорил тезис первоначальный, что это все Порошенко, вот он устроил. А вот смотрите, там у них, значит, вот эти картонки, среди этих картонок много картонок от коробок Рошен. Это же понятно, что это все такой скрытый символ. На самом деле, больше всего картонок там было от Новой почты. Новая почта – это такой главный национальная, значит, служба доставки. И если у вас в доме вообще есть какая-нибудь картонка под рукой, то с вероятностью это будет картонка от Новой почты. Но смысл в том, что этот тезис уже не пытаются продавать, уже понятно, что это реально стихийная штука. Уже реакция Европы подчеркнула, что это не на пустом месте. То есть, что это не просто кому-то в Украине показалось, что что-то идет неправильно. Нет, это совершенно глобального по украинским масштабам проблема. И вот сейчас уже пытаются к этому присоседиваться эти люди, которых в этом совершенно нельзя было заподозрить 22 числа, когда они писали в своих твиттерах, вот какой мудрый закон, как мы хорошо его оперативно приняли. Сейчас мы всех спасем от русских шпионов на БУ. Нет, так уже от этой позиции пытаются отползти. Зеленский уже тоже сам внес этот законопроект, который... Но он не в чистом виде отменяет то, что было. Они там пытаются все еще как-то проползти, чтобы больше контроля было над сотрудниками НАБУ, чем раньше, чтобы там было больше полиграфа у них, какие-то отдельные новые проверки, которые будут делать не они сами. И понятно, что если у тебя есть какой-нибудь строптивый НАБУшник, который ведет дело, которое тебе не нравится, то можно ему начать проверку, переаттестацию, что-нибудь такое придумать, чтобы он был менее путкий. И это все абсолютно прозрачно, то есть это нельзя спрятать. Да? Это не какой-то там секретный проект, который секретно обсуждается. Все происходит у нас на глазах людей.
Да, у меня как раз есть еще два вопроса, с вашего позволения, чтобы вас тоже не задерживать. Значит, один из них как раз касается того, что вы говорите, вот первый. Потому что я вижу пророссийскую пропаганду, так или иначе, такую маскирующуюся под независимую, и они очень цитируют украинского политолога Николая Давыдюка, который говорит, что фигуранты дел НАБУ дали показания против самого Зеленского. Насколько это может соответствовать действительности?
Я ничего такого не слышал.
И отлично. И второй, собственно, вопрос, который я хотел задать, это про то, что... Ну, а как вы полагаете, насколько эта ситуация... может, насколько Зеленский может выйти из этой ситуации. И вот что еще важно. Смотрите, просто мы, конечно, со своей оптики на это все смотрим, как бы то ни было, вот там наше либеральное, значит, сообщество. И я очень часто слышу моих, значит, коллег, которых я читаю, что вот их мудрое мнение о том, что в Украине нельзя допускать разлада сейчас, когда идет война и все такое. Как бы они обвиняют тех, кто выступает против Зеленского, как мне кажется, как я их считываю? Можно считывать их так, что это Зеленский, может быть, своими неуклюжими действиями или уклюжими, не знаю, любыми действиями, значит, провоцирует ситуацию. Но мне считается, что это вот те, кто против Зеленского, они вольно или невольно играют на Путина. Что им можно ответить в этой ситуации? Что вы бы ответили?
Но по первому пункту, переживет ли эту ситуацию Зеленский? Да, переживет. Это пока еще только первый вот такой. Ну, про короля сказали, что он голый. Мы знаем, что в сказке не кончилось тем, что короля немедленно свергли, отрубили ему голову. Скорее всего, король вернулся и переоделся. А что там было с этим мальчиком, который кликнул, это отдельный вопрос. А по второму пункту, эти люди не знают об Украине, об этой войне практически ничего, а Зеленскому не знают меньше, чем ничего. Потому что большая часть того, что они о Зеленском знают, они знают из каких-то выдуманных историй. Выдуманы частично тем же самым Зеленским и его окружением. И по этой причине их мудрое мнение не стоит абсолютно ничего. Ну, как это еще сказать, да? Вы не здесь, вы не знаете. Не ваша голова стоит на кону. Там, да, вы можете подавать мудрые советы постороннего, как Ленин в Швейцарии, о том, что вот как нам здесь жить и как нам устраивать свою жизнь. Но если Зеленский... значит, проморгает еще одно там наступление и не построит еще одну линию укрепления, это наши головы могут прийти, а не ваши. Поэтому, извините, но воспринимать вас как-то, пусть даже вы там у себя дома были какими-то большими умными шишками, а сейчас вот приходите советовать, ну, вас никто не будет воспринимать всерьез. Да, есть такая точка зрения, она в Украине тоже есть, что не время, не ко времени все это, нельзя критиковать Зеленского, потому что вот будет хуже. И поэтому, что такие люди есть, и были, и есть, и они будут. Просто вот эта новая ситуация показала, что баланс сместился, что людей, которые, может быть, раньше считали так, а теперь они так уже не считают, и этих людей стало больше. Вот есть какая-то заметная часть общества, которая считает, что не только можно, но и нужно говорить Зеленскому, что даже в самых грубых выражениях, да, что не просто там ты не прав, а так, чтобы это прямо вот доходило до вот этого самого коренного избирателя. Не, они это говорят, и ничего не происходит. И продать идею, что так делать нельзя, теперь уже главное самое, еще раз, мы с этого начали, с этим приходится заканчивать. Не получится. Ну, вот человека, который теперь выйдет и скажет, что это все во вред, вы лучше сидите молча, а после победы разберетесь, вот этого человека никто не будет слушать. Потому что все понимают, что к победе сейчас в такой конфигурации ничего не идет. И если ничего не менять, то все будет плохо. Может получиться хуже, если поменять? Да, может. Но... Что, жизнь вообще штука рисковая, война тем более штука рисковая. Но вот эту сакральность ее распечатали, ее больше нет. Но советы посторонних, они изначально котировались не очень высоко.
Спасибо большое. Благодарю Илью Новикова, адвоката и гражданина Украины. На всякий случай тоже подчеркну я. Тут, как
Ну,
всегда.
вот это, и, Александр, извини, пожалуйста, это, мне кажется, тоже такой гнилой тейк, что как только негры имеют право говорить слово негр, а там, если белые говорят, что это очень плохо, вот все эти разговоры о том, что о Зеленском какого-то мнения может быть только человек с паспортом Украины, а все остальные не могут и никакого мнения быть, но это тоже гнилой разговор. Если водитель едет в сторону обрыва, то какая разница, человек с каким паспортом ему об этом крикнет? Или там крикнет пассажирам его автобуса? Поэтому давай вот этот тейк тоже, там, да, я понимаю, что дисклеймер и все остальное, но это вот этот тейк тоже как-то вынесем за скобки, потому что мне он кажется неправильным.
Не, абсолютно, но это отвечая на вопросы и реплики очень многих наших зрителей. Спасибо большое. Да
Счастливым.
я все время забываю, что мы с Ильей Новиковым на «ты». И уважение, сложившееся у меня еще бог знает когда, никак не дает это переступить. Спасибо большое. Благодарю Илью Новикова. Спасибо. Еще увидимся. Значит, дорогие друзья, я предвижу массу вопросов, обвинений там и так далее. Мы пытаемся разобраться и понять, что происходит в ситуации с самых разных сторон. И так у нас получилось, что ну, у нас раз в 2 недели Михаил Подоляк, ну, представитель Зеленского, очевидный, да, выходит. И так получилось, что вся история, она закрутилась после его выступления на прошлой неделе. Не в смысле вследствия, а в смысле, ну, он у нас выступал, этот предмет, естественно, не затрагивался, потому что его просто еще не было в природе, не существовало. Ну, и затем история стала развиваться. Поэтому вообще он должен был быть у нас, вот так, как мы договорились, раз в 2 недели. И должен был быть, соответственно, на следующей неделе. Но я подумал, что вам будет интересно услышать и представителя Зеленского, разумеется, во всей этой истории, наверное, может быть, даже прежде всего. И завтра Михаил Подоляк в 9:45 будет у нас отвечать на похожие вопросы на том же самом. Во всяком случае, я обозначил тему, то есть это не будет сюрпризом для Михаила Подоляка. Надеюсь, завтра все те, кто говорят, что это как-то там, я не знаю, односторонний или пригласить в другую сторону или еще что-нибудь. Вот я думаю, что они все будут удовлетворены. Хотя, как всегда, у меня завышенные ожидания. Никогда никто удовлетворен не будет. И это хорошо. Это в некотором смысле двигатель нашей программы, которая плавно переходит к кукухе. Кукух сегодня коротенькая, но бодрая на самом деле. Владимир Путин вчера впервые с октября прошлого года, больше чем за полгода, впервые появился, ну не на публике, так пошел в толпу, вот это так называется. У него есть любимый способ как-то общения с народом. Один из любимых – это вот идти в толпу. Он его применяет, как правило, когда случаются какие-то катаклизмы. Я не знаю, то Пригожинский бунт, то еще что-нибудь, когда говорят, когда рейтинг падает. Хотя кто его сейчас нормально может замерить? Может быть, что-то там, то ли рейтинг упал, то ли еще что. Но вот, значит, Путин пошел в толпу и начал обниматься с человеком в морской форме. Был день ВМФ России, он его таким образом так вот отмечал. Вот. И давайте посмотрим это видео теперь со звуком, что сказал, значит, ему бывший моряк после рукопожатия.
Вадим Владимирович,
вообще,
наша Родина.
Я знаю.
Мы
тем более плоские. Я флаг увидел.
Советский.
Конечно.
Служил.
На Северном флоте? На Северном флоте? На каких кораблях?
Все, теперь могу умереть. Спокойно.
Не надо, надо с веки бороться. А на каком?
Северный флот, ну, военная тайна, проект там номер такой-то.
В общем, дальше не важно. На самом деле, самое главное было произнесено. Все, могу теперь умереть спокойно. Вообще, обычно говорят, что ну, с Путиным абы кто-то не встречается. Вот, и многие уже пошутили про то, что В общем, как-то это звание явно было занижено у этого человека, явно не из того рода войск, не из того рода служб, так сказать. Но вообще, вот зная по тому, как люди встречаются с теми, кого видели там только по телевизору или там только в Ютубе, я могу сказать, что сыграно здорово, если это сыграно. Потому что, если вы заметите, то Путин пытается с ним поговорить и какую-то, значит, канву разговора вести, а он говорит свое абсолютно не в попад. Каждый раз то с фашизмом каким боретесь, то там, значит, и самое главное, конечно, это все теперь могу умереть спокойно. И вот эта фраза, благодаря которой он и попал в кукуху, то есть если спокойно умереть, самым главным достижением, то есть, ну, человек всего достиг, что он, собственно, повидался с Владимиром Путиным, то, в общем, не так уж и много надо. И мне уже, ну, то есть странно, не знаю, удивительно, что Путин не сказал так, собственно, вон, на СВО, пожалуйста, есть места, вы тут как-то прохлаждаетесь где-то. Еще Путин и его общение с людьми мы будем обязательно обсуждать с Александром Морозовым, политологом, через несколько минут буквально. Ну, а пока про то, что в Китае построили отель. Отель называется Манжули Матрешка Кэстл Хотел. Ну, отель. Кэстл Отел в форме гигантских матрешек. Можно поглядеть. Значит, что там происходит? Внутри гостей встречают роботы-матрешки, а интерьеры стилизованы под императорские дворцы. Ночь в таком отеле обойдется, ну, кстати, не дороже денег. 7-8 тысяч рублей, в общем, не самый дорогой отель, не знаю, как для Китая. Вот, значит, как уже шутят в сети, что песенка куклы из игры в кальмара в начале видео намекает на то, что из этого отеля вернутся не все. Но я вспоминаю, значит, произведение Сергея Лукьяненко «Черновик» и фильм, в котором я снимался по мотивам этого произведения. Вот, соответственно, там тоже были гигантские матрешки, которые там то ли поедали, то ли уничтожали людей. Я, в общем, не помню, честно говоря, их предназначение. Какие-то злые были. Они, видимо, китайцы посмотрели этот пылящийся на полке фильм. И вот таким образом воплотили. Воплощают они хорошо посмотренные, как мы знаем. Вот теперь можно не только в Северную Корею самолетом, как вы узнали из новостей от Юлии Панкратовой, но и в Китай, если хочется острых ощущений, так сказать, побывать внутри матрешка. Через несколько секунд мы продолжим. И продолжаем с Александром Морозовым. Александр, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Да, рад приветствовать вас. Редкий случай, когда я спрашиваю гостя, с чего начнем, но поскольку вы у нас, во-первых, завсегдатый, и уже как-то даже глупо называть вас гостем, а во-вторых, потому что я правда теряюсь, с чего начнем? С Путина или с Европы и Америки?
Я думаю, что наш слушатель так настроен всегда, что ждет широкого веера на обсуждение всех наболевших. Всех наболевших.
Дипломатично. Все, давайте с Путина. Ну, тем более, только что про него была речь. Про ЕС и Соединенные Штаты. Пусть наши зрители подождут чуть-чуть, те, кто ждет, помучаются. Вот, погреем тему. Владимир Путин, он вот этот вот праздник, День ВМФ, многострадальный был в этом году, потому что там парад то отменяли, то не отменяли, отменили. В результате парада не было.
Да.
Но Путин все равно приехал, несмотря на то, что там дроны прилетели, и рейсы отменяли, и все такое. И он приехал где-то на задворках Адмиралтейства или где принял на какой-то такой, ну, парад, не парад, а какое-то, значит, это построение, что-то получил какую-то странную награду от Патрушева, какую-то медальку, и сказал, что при случае я вас тоже награжу. Вот. И пообщался с народом, вот мы видели там, можем там фоном показывать все это, как он общался с какими-то моряками, очень не связанная, бессмысленная довольно беседа. Что это такое?
Но дело в том, что, конечно, эта ситуация, она отражает в целом тот этап войны, в котором Путин находится, это очевидно. И правильно реагирует на то, что и дроны прилетели, действительно, и пришлось принимать особые меры безопасности. Все теперь видят прекрасно, все телезрители видят прекрасно, что Путин окружен там непрерывно уже не просто охранниками, а просто сплошной стеной охранников. Но если говорить всерьез, то накануне Путин провел совещание Совета безопасности по морской политике, накануне этой поездки и накануне своего посещения Кронштадта. Морская политика и для Путина сейчас очень важна. И вот, а почему? Потому что моря ограничены для России. Черное море, Балтийское море в трудном положении. Кремль собирается, и Патрушев, собственно, собирается развивать как-то морские пути в Арктике. Этому придается большое значение. Патрушев назначен начальником всего этого, всей этой морской политики. Настроен Патрушев, конечно, крайне агрессивно. И, собственно говоря, то, что этим занимается Патрушев, гарантирует нам то, что российская политика на море будет все более и более агрессивной в ближайшие 2-3 года. Сейчас, может быть, многие знают, что Россия стала использовать сопровождение гражданских конвоев военно-морскими судами. На это реагирует довольно активно Британия и страны Скандинавии. То есть происходит такая милитаризация, в том числе и транспортировки гражданских грузов. И, в общем, здесь большая-большая проблема долгосрочная. И поэтому визит Путина в Петербург в этот раз, он внешне обставлен, как обычно, какими-то торжественными церемониями, пусть и анекдотично выглядящими, но по существу это часть развития морской политики в условиях изоляции, санкций и самоизоляции.
Ну вот я сейчас попрошу показать еще раз видео, где вот этот вот странный парад, доклад, я не знаю, как это правильно называть, построение происходит, и показать. И многие обратили внимание на то, что Путин как-то странно идет. Давайте поглядим. Как будто бы походка его, ну, то есть я вообще не претендую на то, что это там Васильевич или еще кто, нет, как будто бы она какая-то немножко тяжеловатая, не находите?
Да, конечно, но эта походка неоднократно анализировалась, она у него временами чуть усиливается, но это та же самая травма, и одно предположение связано с травмой спины, позвоночников в какой-то период, которую не удается полностью залечить. А мое предположение сводится к тому, что у него пяточная шпора, от которой мы все страдаем, которую тоже не удается никак блокировать. И, собственно говоря, с ней он и мучается. У него что-то в одной ступне, из-за чего он слегка с трудом наступает на одну ступню. Но что, мы видим это видят все, никто этого не скрывает, но надо сказать, что анализ этой походки не приближает нас к пониманию того, когда закончится путинизм и чем он закончится.
Это правда, к большому сожалению. Но вот одно дело там, значит, он ходит в народ. И я, честно говоря, вот этого его ежегодного именно флотского такого почитания не понимаю. Почему именно флот? Что связывает, значит, Путин с флотом, кроме Патрушева теперь? И то не точно недавних пор, прямо скажем. Я вот хоть убейте, не понимаю. Это только чисто прагматично то, о чем вы говорили. Значит, флот как связующая нить его с внешним миром, и все.
Да, да, конечно. То есть здесь существенным является для Путина то, что он должен показывать, что на Балтийском море все хорошо, несмотря на то, что на самом деле все плохо на Балтийском, да, плохо и для Балтфлота, и для военных, и для гражданских судов. Блокировка и ограничение деятельности крупных портов, в которые Путин сам в начале своего правления вложил как бы большую энергию, это все является реальностью. И на этом фоне Путин должен показывать, что нет, все в порядке, Петербург остается, так сказать, большим балтийским городом, открытым миру и так далее. Это главное здесь для Путина. Ну и, может быть, еще важно то, что мы видим хорошо все. Конечно, что вся эта питерская как бы политика Путина, она вся выглядит очень плохо. Петербургский экономический форум в жутком состоянии, там никаких мировых лидеров давно нет. Порты, как я уже и сказал, само состояние такое эмоциональное Петербурга, он превращается и окончательно превратился, как сами петербуржцы говорят, в какую-то политическую провинцию. Там общественная ситуация хуже гораздо, чем она была 5, 7, 10 лет назад. Но, тем не менее, Путин должен показывать, что все везде в порядке, все отлично работает.
Теперь, что касается, значит, того, что происходит в мире. Минувшей ночью, ну, вечером поздно, стало известно, что договорились Соединенные Штаты и ЕС о новых тарифах. Трамп угрожал 30-процентными тарифами, договорились на 15% с Урсулой фон дер Лейен в обмен. Евросоюз обещал вытеснить российский газ американским у себя на рынке и дать преференции американским товарам. Ну, мы с вами, конечно, не экономисты. Я видел уже некоторые комментарии по этому тему. Что касается политической составляющей, вот эта договоренность, можно ли ее... Некоторые рассматривают ее как вообще колониальную, некоторые говорят, что Трамп поставил ЕС на колени, что они согласились вообще со всеми его претензиями и со всеми его хотелками. Что думаете вы в этом плане?
Я думаю, честно говоря, прямо наоборот, если учитывать эти комментарии. Я думаю, что, учитывая глубокую нелюбовь Трампа к Европе, с которой он как бы вел свою предвыборную кампанию, мы видим некоторый поворот Трампа к Европе. Он приехал в Шотландию, он собирается приехать с официальным визитом в Британию через месяц. Он встречается с фон дер Ляйен, у него поддерживается, о чем сейчас многие пишут, неформальный контакт с Макроном. Мелани в Италии чувствует себя вполне как бы хорошо во взаимодействии с Трампом. О чем это все говорит? Это говорит о том, что Трамп через 6 месяцев, там, или через 5 месяцев, это произошло месяц назад, своей первой каденции, он начинает, так сказать, несколько более реалистично разворачиваться к Европе, которая была, останется и будет важнейшим партнером Соединенных Штатов и политическим в первую очередь. Говорят, что поворот этот произошел, и многие пишут об этом, поворот произошел во время саммита НАТО в Гааге месяц назад. Так оно и есть, потому что было видно хорошо, что по итогам этого саммита и на самом саммите Трамп вместо ожидавшейся риторики конфликта с Европой, с ключевыми европейскими странами, наоборот, подчеркнул, как бы, что это союзники, и отношения будут развиваться. Так что моя оценка сейчас такая. Я думаю, что происходит... Возможно, это все происходит накануне поездки Трампа в Китай. Здесь Трамп показывает традиционно для американской и европейской политики, что сначала мы договоримся между собой, обсудим все, а затем как бы я поеду в Китай. Да, этот элемент тоже есть. Таким образом, Я думаю, правы те, кто говорит, что 15% в тарифной войне – это та минимальная ставка, которую Трамп обозначает, что для своих это вот 15%, то есть почти ничего. А дальше для всех остальных будет больше, ориентируйтесь на это. Союзники на 15%. Так что я думаю, что здесь нас ждет дальше вся политика тарифной войны, которую Трамп анонсировал, он ее будет проводить в отношении многих других стран. А с Евросоюзом улажено. Вот, собственно говоря, новость этих дней. Как бы. С Евросоюзом здесь ситуация, торговая ситуация решена. Вот такая новость.
В свою очередь, Евросоюз приостановил часть финансовой помощи Украине из-за закона о антикоррупционных органах. Об этом Нью-Йорк Таймс пишет. Говорят, что решение вроде бы не окончательное, минус полтора миллиарда. Это треть из общего фонда, выплата которого зависит от достижения стандартов надлежащего управления. Там, ну, ЕС поставил некоторые условия Украине. Это обычная история, когда для чего-то вы ставите какие-то условия, ну, ставят страна или объединение стран какие-то условия, и при их выполнении смотрят, значит, чекают эти чекбоксы, вот эти все квадратики, если галочки во всех, то дают все, не во всех, не все и так далее. Вот, значит, в связи с этим возникает вопрос. Вот у нас, например, в чате появился комментарий, что Евросоюз искал повод для того, чтобы сократить финансирование или вообще лишить Украины финансирования. Так надоело ему финансировать Украину, что, значит, он искал повод и вот нашел. Как вы смотрите на эту ситуацию?
Ну, примерно так же смотрю, как большой круг украинских общественных деятелей, журналистов, участников Евромайдана. Они смотрят на решение в отношении НАБУ как на политическую ошибку, на поправимую политическую ошибку, и поэтому, скорее всего, эта история, во всяком случае, в ее международной проекции, она будет, эта ошибка исправлена. Не знаю до конца, и трудно прогнозировать или как-то представлять себе, там, к чему это приведет внутри украинского политического круга. Но, во всяком случае, на международном уровне это будет Украиной, Киевом исправлено. Я в этом не сомневаюсь. Что касается финансирования Украины, то нет. Этот эпизод, конечно, существенный, важный с тем, как воспринято решение по антикоррупционным органам в Украине, в Европе. Но это не 100%, что это никак не повлияет в целом на решение там, о финансировании Украины, на решение о том, как покупать и как передавать Украине американские вооружения, о том, как продолжать вести совместные там, подготовки военных. Это очень большие программы, они приняты. Они только что были приняты и, так сказать, в совещании на базе Рамштайн, и во время Гаагского саммита НАТО. Они согласованы с Вашингтоном и, так сказать, само направление этой поддержки. Поэтому нет, это существенное событие, но не событие, которое изменит ситуацию в целом.
Ну и еще хочу тоже про дела европейские, значит, поговорить. В Австрии вчера допустили вступление страны в НАТО, и думают, что для многих тех, кто невнимательно наблюдает, было удивительно, что Австрия не в НАТО. Ну, казалось, что вся Западная Европа, она давным-давно вступила в НАТО, и вот последними там Швеция с Финляндией этот процесс оформили. Но это не так, и Австрия была, что называется, нейтральной страной. Австрию также называют страной, в том числе кишащей представителями различных спецслужб, в том числе и российских спецслужб. Их там прямо, как говорят, очень много, особенно в Вене. Вена прямо вот такой, этот центр такой спецслужбистский, по оценкам. Не знаю, сам спецслужбистов там не видел, когда бывал, поэтому не могу ничего сказать. И вот вчера в Министерстве иностранных дел Австрии сказали, что могут рассмотреть вопрос отказа от нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс. Поводом для дискуссии стала растущая агрессия со стороны России. Ну вот хочу вас спросить, собственно, изменит ли что-то потенциальное вступление Австрии в НАТО, поскольку для России это очень, для Путина это очень болезненно, во всяком случае, он-то всячески показывает, что это очень болезненный вопрос.
Ну, во-первых, это заявление, несомненно, следствие того, что Австрия в числе многих других стран, она для себя увидела окончательно, что Путин отказался от мирного процесса, который ему Трамп предлагал. А надо сказать, что в Европе многие, конечно, смотрели с некоторой надеждой. То есть, а вдруг Российская Федерация согласится и будет какой-то Минск-3, так сказать, линия разделения, все будет законсервировано на какое-то время, и можно будет действительно медленно восстанавливать экономические связи, и Австрия была бы одной из тех стран, которая была бы, так сказать, в этом смысле слова, фронтменом в силу своего нейтрального статуса. Но сейчас все делают выводы о том, что, вот как, то есть не будет никакого, значит, согласия Кремля на эту концепцию. Ну и, соответственно, отсюда все анализируют и говорят, значит, в таком случае, несомненно, надо укреплять оборону и надо консолидироваться. И из этого вытекает заявление Австрии. Я не знаю, будет ли принято такое решение, но то, что в Австрии это будет всерьез обсуждаться, нет сомнений, потому что оставаться, ну, как бы в Центральной Европе, вне НАТО и вне координации. И для Австрии будет очень невыгодно, потому что то вот как раз о чем вы сказали, Александр, то есть дело не в нейтральном статусе, а дело в том, что из-за нейтрального статуса Кремль рассматривал Австрию как площадку существенную для своей контрдеятельности. А это, как мы помним, совсем недавно вызвало решение стран НАТО ограничить доступ развединформации австрийским вооруженным силам и австрийскому генштабу со стороны структур НАТО. Это болезненно, потому что эта страна в Европе, и она как бы не хочет оставаться вне развединформации, которая сегодня играет ключевую роль в обеспечении безопасности более чем когда-либо. Так что это будет очень серьезно обсуждаться в Австрии, и, возможно, дело этим и кончится, потому что нейтралитет, послевоенный нейтралитет Австрии, конечно, является важным для Европы в целом. Австрия была площадкой международных офисов, крупных международных организаций. Но меняется роль этих организаций тоже. Так что я бы сказал так, Финляндия вступила в НАТО, ее нейтралитет тоже долгое время был образцовым. Австрия, скорее всего, вступит тоже.
Да, посмотрим, как это будет происходить и что, как будет развиваться. Но вот по поводу угроз от России Владимира Путина Европе, это постоянная тема, обсуждающаяся в ЕС. Чем ближе к России, тем больше и болезненнее она
Конечно.
обсуждается. И надо сказать, ну, наверное, не безосновательно, в том числе и потому, что есть некоторые проявления уже. Вот буквально сегодня в Литву залетел беспилотник из Беларуси. Непонятно, что за беспилотник, но очень похож на Герберу, который имитирует шахет, не неся на себе боезаряда, а для того, чтобы отвлечь ПВО. Не первый уже случай, как минимум второй. Вот, пока ее не нашли, не знают, что это за беспилотник, но, судя по всему, это не контрабандный. Напугал он там изрядно, и предупреждение вильнюсцам рассылалось, и все такое. Сейчас его, видимо, ищут, я думаю, что найдут, и мы в ближайшее время сообщим, что это было. Как по-вашему, что происходит? Случайно ли они залетают? Кто-то испытывает на прочность, то ли, я не знаю, то ли Лукашенко, то ли Путин, то ли что? Что это за процесс? Стоит ли за ним что-нибудь?
Я думаю, что это, конечно, случайные залеты, неизбежные при такой интенсивности военных действий, которые ведет Российская Федерация в регионе. Но ведь это не имеет значения. Дело в том, что для кого это имеет значение, что это случайно. Сегодня случайно, завтра не случайно. И степень готовности к подобного рода вещам, она, так сказать, должна, конечно, постоянно усиливаться теми странами, которые находятся в зоне такого, близости к такому вооруженному конфликту, то есть де-факто вообще полномасштабная, это полномасштабная война. Так что, как бы он там ни залетел, меры безопасности, которые должна предпринимать и предпринимает не только Литва, но и все страны региона, то есть и страны Скандинавии, и Польша, и все страны Балтии, это просто неизбежный процесс. Потому что требуется здесь не только факт того, намеренно это сделано или нет, сколько сам изучение, подробное изучение вообще всей логистики подобного рода российских запусков, и чтобы понимать, насколько интенсивно и быстро Российская Федерация в состоянии, скажем, при определенных обстоятельствах действовать уже целенаправленно в отношении стран региона. К этому готовится, несомненно.
И напоследок хотел вас спросить уже не по прям там сегодняшним новостям, и вообще не по новостям, честно сказать. Просто я в Фейсбуке вас, разумеется, читаю и понимаю, что вы тоже часть вот этой дискуссии про то, что ощущают, что испытывают, что обсуждают между собой россияне в эмиграции. И в связи с этим хочу спросить, как вам Макфолу Дудя? Значит, наверняка тоже смотрели, ну или по меньшей мере дискуссию вокруг него видели. Это тот же вопрос, на самом деле, о россиянах, уехавших, об ответственности и обо всем прочем.
Я так к этому отношусь. Макфол принадлежит кругу людей, которые много-много искренне делали для российского гражданского общества в течение долгого времени. Понятно, что он американец, мы знаем таких немцев, британцев. На планете Земля не так много людей, которые, будучи активными в своих странах, придавали лично большое значение там, становлению гражданского общества и гражданских институтов в России. При этом у всех этих людей, не только у Макфола, у всех какие-то свои взгляды и свои собственные аргументации, свои собственные неудачные выражения. Не было ни одного общественного деятеля, может быть, за редким исключением, без неудачных выражений. И поэтому дискуссия вокруг, я на нее смотрю вот с такой дистанции. Я думаю так, что, знаете, для сравнения, скажем, Сергей Лагодинский в Германии, депутат, который очень много делал и делает для российского общества гражданского. Если у него есть какое-то неудачное выражение или выражение, которое нам не понравилось, или он как-то там, значит, по-своему формулирует понимание ответственности, я отношусь к этому совершенно спокойно, потому что все это, знаете, примерно как для сравнения. Вот мир большой. И граждане Российской Федерации, они у себя дома. В окружающем мире существует там, типа, допустим, на весь мир 2000 славистов известных, которые, как бы, каждый из которых имеет свои взгляды, но при этом он, как бы, в каком-то смысле слова, многие годы посвятил себя чему-то доброму в отношении России. Вот так я смотрю примерно Макфола. Поэтому свистопляска вокруг него мне не кажется какой-то, в этом смысле слова, продуктивной. Бесконечные, так сказать, у нас ведь в сетях это все так устроено. Человек что-то говорит, давайте подтянем все вообще и как бы его дискредитируем полностью. Ну, в этом плане как бы это работает скорее как бы на вовсе не на нашу как бы дальнейшую жизнь в лучшем смысле, а это работает только на то, чтобы, ну, как с Соросом. Давайте как бы этого Сороса будем клеймить дальше вместе с кремлевской пропагандой. Но при этом никаких претензий к Юрию Дудю у меня совершенно нет, потому что, с моей точки зрения, Дудь делает свою работу так, как он должен ее делать, и так, как он ее понимает. Вот такая у меня оценка в отношении Макфола и происходящего.
Необычайно дипломатичен сегодня Александр Морозов. Впрочем, дипломатичен всегда, но сегодня просто необычайно. Спасибо большое, Александр. Спасибо, что к нам приходите по понедельникам. И до встречи через неделю. Мы
Всего
продолжим
доброго.
Через несколько секунд. Ну что ж, дорогие друзья, поставьте, пожалуйста, лайки и подпишитесь на наш канал. Сегодня вечером вас ждет программа «Обсудим». И сегодня у нас Владимир Пастухов. Я не оговорился, не Борис Пастухов. Борис Пастухов бывает, и мы ему очень рады. Но вот сегодня более редкий случай, когда придет Владимир Пастухов. Обсудим, я буду вести этот эфир. Поговорим о, ну, естественно, самых разных, самых последних проблемах и вопросах, которые у нас перед нами стоят. Поэтому сегодня в 20 часов не пропустите этот эфир. Жду вас в чате и с вашими реакциями и вопросами. Давайте же поглядим, как сегодня заполнялась наша карта, и отправимся, например, в Прагу, откуда к нам выходил Александр Морозов, и увидим, что у нас в этой стране Западной Европы. Ну вот. Значит, кто-то что-то есть. По-моему, что-то карта как-то не очень хорошо у нас обновлялась. Я так гляжу, опять же, ну-ка, гляжу в озера синие. Где ты? Ну хорошо. Покажите всю карту целиком. Покажи, пожалуйста, Денис, наш режиссер. Что-то у нас надо что-то менять с. Ни Америки, ни Африки. Где вы все? Так не бывает, чтобы все ушли одновременно. Нет, что-то с техникой не так. Так не бывает, как мне кажется. Вот эта бедная расцветочка. Нет, не годится. Давайте завтра попробуем поправить, попробуем по-другому к этому подойти. Вы еще увидите, как правильно смотреть Breakfast Show. Там точно есть все эти фотографии, которые вы шлете, за что вам огромное спасибо. Ну и в 20 часов приходите на «Обсудим». Пока.